Радио Свобода.
Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Премьер-министры России и Польши приняли участие в церемонии памяти жертв расстрелов в Катыни. Дмитрий Медведев и Барак Обама подпишут завтра в Праге договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Выставка фотографа Рене Магрита в Петербурге. Эти и другие темы во втором информационном часе программы «Время свободы». Так, глава российского правительства Владимир Путин и премьер-министр Польши Дональд Туск прибыли сегодня в Смоленскую область. Они принимают участие в мероприятиях, посвященных 70-летию трагических событий в Катыни. Согласно рассекреченным в 90-х годах прошлого века данным, сотрудники НКВД в апреле и мае 1940 года расстреляли более 20 тысяч польских заключенных, рассказывает Елена Поляковская.
Название села Катынь под Смоленском стало символом преступлений сталинского режима против поляков. В 2000 году в Катыни был открыт мемориал жертвам репрессий. Общий, не только полякам, но и советским гражданам, которых сотрудники НКВД расстреливали в том же Катынском лесу. Родственники расстрелянных поляков приезжают в Смоленскую область на место гибели своих близких каждый год, рассказывает Екатерина Левицкая.
Здесь, в Катыни, в апреле всегда слышен звон траурного колокола. Мемориал каждый год посещают катынские семьи. Эта организация, состоящая из родственников погибших поляков, была создана в подполье коммунистической Польши. Каждый зажигает лампаду возле таблички с дорогим именем. Катынь для поляков стала символом всех мест, где расстреливали пленных. Отец мужа Казимир Иланги, военный врач, офицер, попал в советский плен в сентябре 1939-го. Приездом сюда, на Катынскую землю, я отдаю честь всем погибшим, не только в Катыни, но и под Тверью, и под Харьковом. События 40-х годов прошлого века в этом местечке под Смоленском многие годы являются предметом споров историков, дипломатов и политиков. Глава политического отдела посольства Республики Польша Анджей Альборский подчеркивает, что в Катыни нашли свою смерть не только польские офицеры, но и репрессированные советские граждане, и общая боль должна объединить.
Посмотрите вокруг. Здесь только 4,5 тысячи польских солдат убитых тоталитаризмом. И никто точно не знает, сколько тысяч граждан Советского Союза и жителей Смоленщины. Обязательно это связывает нас.
Екатерина Левицкая для Радио Свобода, Смоленская область.
Правда о Катыни замалчивалась вплоть до начала 90-х. В апреле 1990 года в Москву с официальным визитом приехал польский лидер Войцех Ярузельский. В связи с обнаружением новых архивных документов, косвенно доказывающих вину НКВД, советское руководство решило изменить свою позицию и признать, что поляков расстреливали офицеры советской госбезопасности. Тогда же Михаил Горбачев передал Ярузельскому списки офицеров, отправленных к месту расстрела, из лагерей в Козельске, Осташкове и Старобельске, а советская генпрокуратура вскоре начала официальное расследование. «Ни граждане СССР, ни большинство поляков не знали о Катынской трагедии», сказал в интервью «Радио Свобода» основатель сайта Конгресса поляков России Владислав Поляковский.
Долгое время о них вообще никто ничего не знал. Они были вне информационного поля. И для поляков России тоже. Об этом знали максимум на территории Республики Польша или члены семьи тех людей, кто во время катынских событий пострадал, либо кто активно читал оппозиционную прессу.
Несмотря на то, что о катынской трагедии сегодня говорят много, всей правды об этом преступлении до сих пор не знает никто. Нежелание раскрывать имена людей, отдавших и исполнявших преступные приказы, объясняет профессор МГИМО, историк Андрей Зубов.
Документы не засекречены из-за того, что нынешняя власть не хочет, чтобы знали имена прямых исполнителей этих чудовищных решений коммунистического режима. То есть тех, кто руководил уничтожением, убийством польских граждан. Хотя в сущности все это известно, все эти документы имеются, но они засекречены. Происходит это по очень простой причине. Еще в 43-м году Советский Союз, когда был занят Харьков, тогда судили и повесили 4 людей, 3 негерманских офицеров и 1 русского человека, коллаборациониста, сотрудничающего с немцами, потому что они уничтожали граждан в газовых камерах. Немцы, оправдываясь, говорили, что они исполняли приказы вышестоящего начальства. И тогда было дано в Советском Союзе специальное разъяснение к закону, что нарушения прав человека, античеловечные действия, они не оправдываются исполнением чужого приказа. Ведь надо все равно отвечать каждому лично. Поэтому за то, что совершено в Катыни, каждый исполнитель должен отвечать лично, даже по советским законам. И именно поэтому все засекречено, чтобы ни они, ни их дети, ни их внуки не могли ответить за преступления, которые были совершены в 40-м году.
Даже без тех документов, которые по-прежнему хранятся под грифом «секретно», картина происходившего очевидна, считает член правления общества «Мемориал» Ян Рачинский.
Несомненно, абсолютно, что эти военнопленные были расстреляны по политическим мотивам и, соответственно, подпадают под действие закона. Увертки Генеральной прокуратуры и судов производят впечатление комичное и отвратительное. К сожалению, мы можем сказать про документы только про то, что засекречена большая часть из этих вот 180 томов уголовного дела расследования Катынского преступления. Что в них содержится, мы сказать не можем. Какой смысл скрывать эту информацию, трудно понять, потому что сокрытие этой информации только бросает тень на сегодняшнюю Россию. Скрывая информацию о преступлении, нынешние власти в известном смысле сами становятся его соучастниками. Мне представляется, что это бессмысленная и вредная затея засекречивать эти документы, поскольку уже рассекреченных документов совершенно достаточно, чтобы полностью представить картину происходившего.
Возлагать вину за катынские преступления на российский народ нельзя, заявил сегодня премьер Владимир Путин. Однако эксперт-историк Андрей Зубов считает, что руководители России, государства-правоприемника СССР, должны полностью рассекретить архивы, чтобы граждане двух стран узнали всю правду о событиях 70-летней давности.
При всем огромном массиве преступлений коммунистического режима, когда число погибших людей исчисляется на многие миллионы, Катынь в этой сумме преступления занимает особое место, поскольку люди другого государства без суда, без вынесения приговора были убиты многотысячно по приказу высших руководителей коммунистического режима Советского Союза, Сталина, Молотова, Кагановича. Это беспрецедентная вещь совершенно. Естественно, страна, которая таким образом лишилась значительной части своих лучших людей, Польша в данном случае, она, конечно, имеет право предъявлять большие претензии к нынешней России, которая официально себя объявила продолжателем Советского Союза.
За несколько дней до мероприятий, посвященных 70-летию Катынской трагедии, по государственному российскому телеканалу показали фильм Анджея Вайды «Катынь», который не шел в российском прокате. Польский кинорежиссер видит в этом определенный знак.
Просто так в России такие вещи не происходят, как мне кажется. Решение о показе моего фильма должно было быть согласовано наверху.
Анджей Вайда в Катыни потерял отца. Сегодня он впервые, как и многие другие поляки, принимает участие в мемориальных мероприятиях в Катыни. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Бишкеке, где сотрудники служб безопасности открыли сегодня огонь по демонстрации оппозиции, погибли не менее 40 человек, около 100 ранены, сообщает корреспондент Радио Свобода. Киргизская оппозиция требует отставки президента Курманбека Бакиева, обвиняемого в коррупции, политических преследованиях, ограничении свободы слова и провале социальной политики. Экс-глава компании ЮКОС Михаил Ходорковский заявил о недобросовестности следователей, занимавшихся его вторым уголовным делом о хищении нефти и отмывании денег. Выступая в Хамовническом суде Москвы, Ходорковский сказал, что следственная группа отказала ему в просьбе приобщить к делу ряд документов, в том числе акты инвентаризации. В Смоленской области сегодня премьер-министры России и Польши Владимир Путин и Дональд Туск участвуют в мероприятиях, посвященных памяти расстрелянных в Катынском лесу польских военнослужащих, а также советских граждан, жертв политических репрессий. В Братиславе сегодня прошли переговоры президента России Дмитрия Медведева с руководителями Словакии. На волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21:00 по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по средам это «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Сегодня гость программы – писатель и сценарист Гилберт Адер. Он рассказывает о весне 1968 года в Париже, работе с Франсуа Трюфо и Бернардо Бертолуччи, о поисках героя смерти в Венеции и своем превращении в персонажа детективного романа в духе Агаты Кристи. Итак, «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сегодня в 9 вечера по Москве, сразу после новостей, не пропустите. Но мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня в Хамовническом суде Москвы продолжил давать показания Михаил Ходорковский, бывший глава компании «ЮКОС». На слушаниях присутствует корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Вот что она сообщает.
Сегодня Михаил Ходорковский, давая показания в суде, закончил с так называемой вводной частью, так он, во всяком случае, назвал этот ряд заявлений, среди которых Михаил Ходорковский сообщил, что любому нормальному человеку понятно, что все активы приобретены ЮКОСом за счет выручки от продажи нефти, которую государственное обвинение до сих пор называет похищенной им и легализованной, при том, что никто, в том числе и сторона обвинения, не отрицает, в частности, что нефтедобывающие предприятия сдавали в Транснефть, никуда она из трубопровода Транснефти не пропадала, что ЮКОС большую часть нефти реализовывал по рыночной цене, однако платил своим дочерним предприятиям значительно меньшие средства, поскольку такова была практика, это вполне естественная процедура. И резюмировал свою вводную часть Михаил Ходорковский таким образом.
Ни один из вышеизложенных фактов сторона обвинения даже не оспаривает. На выходе из театра абсурда Российская Федерация в лице Министерства по налогам и сборам, арбитражных судов обязала ООО «МК ЮКОС» оплатить дополнительные налоги с выручки и прибыли, полученные от продажи нефти ЮКОСом. А Министерство юстиции в настоящее время отстаивает законность этих требований к ЮКОСу в Страсбурге, явно не полагая его самого и его стопроцентные дочерние предприятия потерпевшими от хищения 100% добытой ими нефти. В такой ситуации утверждение в Хамовническом суде о хищении мною всей той же самой нефти у ЮКОСа и его дочерних предприятий смотрится, на мой взгляд, попросту дико. Это вот наше обвинительное заключение, в котором указано, что я обеспечил безвозмездное изъятие и завладение участниками организованной группы, вверенной им нефтью, дочерних организаций ЮКОС. На этом вводная часть моих показаний заканчивается, и в следующей части своих показаний я планирую дать системное представление о деятельности компании ЮКОС.
Собственно, системные представления о деятельности компании ЮКОС заключаются в 12 основных тезисов обвинения, которые Михаил Ходорковский намерен оспаривать. И вот сегодня он дал подробное разъяснение по трем тезисам обвинения, связанным с тем, что ЮКОСом управляла организованная преступная группа, созданная для хищения нефти, с тем, что организованная преступная группа завладела большинством акций нефтяной компании ЮКОС, и что она была создана именно как раз для хищения нефти. И Михаил Ходорковский привел документы и доводы, свидетельствующие о том, что ЮКОС создавали в 1992-1993 году по указу президента, и рассказывал о том, как была устроена структура компании, которая, конечно же, не была организованной преступной группой, по его разумению.
Это была корреспондент «Радио Свобода» в Москве Марьяна Тарачешникова. Она рассказывала о сегодняшнем заседании Хамовнического суда Москвы, который рассматривает второе уголовное дело в отношении бывших совладельцев компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Москве 17:21. Вы слушаете «Радио Свобода». Президент России Дмитрий Медведев посетил сегодня Братиславу, где провел переговоры с президентом Словакии Иваном Гашпаровичем. Визит был приурочен к 65-й годовщине освобождения Братиславы от войск нацистской Германии. Среди документов, подписанных по итогам встречи президентов, специальное заявление, в котором сказано о необходимости хранить память о тех, кто боролся против нацизма, и о недопустимости возрождения националистических идеологий. Об итогах визита мой коллега Валентин Барышников побеседовал с директором Братиславского института общественных проблем Григорием Мисежниковым.
У некоторых соседей Словакии, например, у Польши, есть расхождение в оценке Второй мировой войны с Россией. Есть ли расхождение подобное в оценке истории Второй мировой войны между Словакией и Россией?
Я думаю, каких-то особых расхождений нет. Тут надо сказать, что Словакия – это все-таки особый случай. Дело в том, что в Словакии в годы Второй мировой войны существовал режим, активно сотрудничающий с гитлеровской Германией. Правда, после окончания Второй мировой войны все правовые последствия существования этого режима были аннулированы. И Словакия, как составная часть Чехословакии, стала, по сути дела, государством-победителем. В то же время известно, что в 1941 году местный режим выслал словацкие войска на территорию Советского Союза. Эти войска принимали участие в боях на стороне гитлеровской Германии. Тем не менее, расхождений по ключевым вопросам оценки причины Второй мировой войны не было. Никакого риска в том заявлении, которое было принято Гашпаровичем и Медведевым для отношений между двумя странами, не существует.
Скажите, а существуют ли какие-то проблемы в отношении между Словакией и Россией в связи с 68-м годом, событиями, когда в Чехословакию были введены советские войска?
Здесь ситуация сложнее. Вообще, я считаю, что довольно симптоматично, что в этом заявлении, посвященном вопросам исторической памяти, 68-й год вообще не упомянут. Потому что здесь были определенные ожидания, что, несмотря на то, что визит приурочен к празднованию 65-летия освобождения Братиславы, тем не менее эти вопросы будут включены, однако они включены не были. Здесь, конечно, со стороны Словакии есть ожидание, что Россия более активно будет осуждать то, что произошло в 68-м году, когда Чехословакия, в которую в то время входила Словакия, была оккупирована советскими войсками и войсками Варшавского договора. И несмотря на то, что официальная позиция России, она известна, Россия осудила это вторжение, тем не менее это происходит нечасто, и отдельные высказывания представителей российского политического истеблишмента, они иногда вызывают сомнения, насколько Россия последовательно придерживается как раз осуждения советского вторжения и всего того, что произошло после 68-го года, потому что на 20 лет в Чехословакии были заблокированы все попытки реформ. Естественно, это негативно отразилось на общем развитии страны и государства.
Скажите, отношения со Словакией как с членом ЕС – это положительный фактор для России или нет?
Ну, я думаю, что дружеские отношения, выстроенные на принципах равноправия, естественно, положительный фактор как для Словакии, так и для России. В этом отношении Словакия может играть положительную роль, но и Россия должна относиться к Словакии тоже соответствующим образом. Я думаю, что со стороны части российского политического истеблишмента иногда проявляются иллюзии. Словакия воспринимается как особая страна, у которой особый тип отношений с Россией. Словакия – это государство Евросоюза, член НАТО. Я думаю, что для России было бы гораздо более плодотворным учитывать то, что Словакия ведет себя как лояльный член и Евросоюза, и НАТО.
Напомню, что это был директор Братиславского института общественных проблем Григорий Мессежников. С ним беседовал Валентин Барышников. После Братиславы Дмитрий Медведев прибывает в Прагу, где завтра состоится церемония подписания нового российско-американского договора по стратегическим наступательным вооружениям. И это центральная тема сегодняшнего выпуска нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», которую ведет Юрий Жигалкин.
Президент Обама отправляется в Прагу, где он подпишет американо-российский договор о сокращении ядерных вооружений и проведет переговоры с главами восточноевропейских государств. Эта поездка может стать одним из важнейших внешнеполитических акций президентства Барака Обамы, рассказывает Алан Давыд.
Подписание американо-российского договора о сокращении стратегических ядерных вооружений станет главным событием полуторадневного визита Барака Обамы в Прагу. Президент вылетает в Чехию в среду вечером. Четверг будет заполнен встречами с лидерами Чехии, России и десятка восточноевропейских стран, с которыми президент Обама встретится в рамках рабочего ужина. В четверг состоится и подписание нового договора СНВ, который и привлекает наибольшее внимание. Американские наблюдатели считают, что заключение соглашения о сокращении стратегических вооружений может приблизить исполнение казавшейся нереальной цели – полной ликвидации ядерного оружия на Земле. Хотя сам Обама признает слабую вероятность осуществления этой задачи при его жизни. За два дня до исторической встречи американского и российского президентов в Праге Белый дом опубликовал основные положения своей новой ядерной стратегии. Среди комментариев американских экспертов по обновленной американской ядерной доктрине отчетливо звучит мысль о попытке администрации Обамы подать миру пример переосмысления роли ядерного оружия в 21 веке. Вот мнение видного эксперта по безопасности Джозефа Серенсиона. Обращает на себя внимание внимание сегодняшнее заявление представителей американского военного истеблишмента о том, что они не намерены добиваться разработки новых видов ядерного оружия, проведения новых испытаний и определения новых объектов для применения этого оружия. Соединенные Штаты намерены сократить численность боеголовок и потенциальных боевых ядерных заданий и подают пример другим. Урок остальным странам состоит в том, что ядерное оружие – это не то оружие, к обладанию которым надо стремиться. А на будущей неделе Барак Обама выступит в роли хозяина на двухдневном саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне. Обама пригласил на этот саммит лидеров без малого 50 стран, представляющих все регионы мира. Формально основной задачей Вашингтонского саммита станет обсуждение природы ядерной угрозы и разработка возможных совместных шагов по охране ядерных материалов, борьбе с ядерной контрабандой, по предотвращению, обнаружению и срыву попыток ядерного терроризма. Но накануне пражской поездки президента основное внимание и ожидания связаны с американо-российским договором и с тем положительным эффектом, который, как надеются Белый дом и многие наблюдатели, он окажет на будущее двусторонних отношений.
Рассказывал Алан Давыдов. Как подписание договора может отразиться на будущем американо-российских отношений? Ян Рунов взял интервью у известного американского политолога.
Многие американские политические обозреватели сходятся на том, что подписание американо-российского договора об ограничении стратегических вооружений – очень важное событие. Откроет ли это новую эпоху в американо-российских отношениях?
Я думаю, это важная победа администрации Обамы, которой необходимы крупные международные достижения, говорит редактор интернетной версии журнала National Review, бывший сотрудник Министерства обороны Соединенных Штатов Джеймс Робинс. Но станет ли это новой эрой по всем пунктам двусторонних отношений, больше зависит от дальнейших действий России. Например, какую позицию займет Москва в вопросе о ядерных амбициях Ирана и в вопросе о санкциях, или как будет развиваться политика Кремля в Латинской Америке, в частности, в Венесуэле, с радикальным режимом, который премьер-министр Путин договорился о поставках оружия. Скорее всего, на мой взгляд, подписание американо-российского соглашения в Праге будет иметь какое-то развитие в вопросе о ядерном оружии, но этим и ограничится. После отъезда из Праги президента Медведева, президент Обама встретится с главами 11 центральноевропейских и восточноевропейских государств. Политические наблюдатели считают, что в основе этой встречи вопрос, как может отразиться американо-российское сближение на судьбе региона. Думаю, Обама постарается убедить глав 11 государств, что от сближения Соединенных Штатов с Россией выиграют все. Но у стран Центральной и Восточной Европы есть основания для скептицизма. Барак Обама за время в Белом доме на деле показал, что для него отношения с Россией намного важнее, чем отношения с восточноевропейскими государствами. В Праге президент Обама попытается убедить лидеров этих государств, что это не так. Удастся ли ему это, трудно сказать. Тем более, недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия оставляет за собой право пересмотреть свои обязательства по ограничению наступательных вооружений в зависимости от размещения американских систем противоракетной обороны. Интересно будет услышать, как президент Обама планирует, с одной стороны, удержать Россию от нарушения нового договора, а с другой, принимая свои стратегические решения, как он будет учитывать оборонные интересы стран Центральной и Восточной Европы. Это был Джеймс Робинс, американский политолог, в прошлом сотрудник Министерства обороны Соединенных Штатов.
С Джеймсом Робертсом беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов. А рубрику «Сегодня в Америке» на волнах «Радио Свобода» ведет другой мой нью-йоркский коллега Юрий Джигалкин. Вторая часть этой рубрики в нашей программе через полчаса приблизительно. Ну, а сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Бишкеке, где сотрудники служб безопасности открыли сегодня огонь по демонстрации оппозиции, погибли не менее 40 человек, около 100 получили ранения. Киргизская оппозиция требует отставки президента Курманбека Бакиева, обвиняя его в коррупции, политических преследованиях, ограничении свободы слова и провале социальной политики. Акции протеста проходят также в городах Ош, Нарын, Талас и Токмок. Представитель МВД Киргизии опроверг появившуюся ранее информацию о том, что в Таласе погиб глава ведомства Молдамуса Кангакатиев. Вещание государственного телевидения возобновлено, в эфире выступают представители оппозиции и правозащитники. Бывший глава компании ЮКОС Михаил Ходорковский заявил о недобросовестности следователей, занимавшихся его вторым уголовным делом о хищении нефти и отмывании денег. Выступая в Хамовническом суде Москвы, Ходорковский сказал, что следственная группа отказала ему в просьбе приобщить к делу ряд документов, в том числе акты инвентаризации. Он также заявил, что не мог одновременно похитить и нефть, и прибыль, полученную от продажи нефти, как утверждает прокуратура. В Смоленской области сегодня премьер-министр России и Польши Владимир Путин и Дональд Туск участвуют в мероприятиях, посвященных памяти расстрелянных в Катынском лесу польских военнослужащих, а также советских граждан, жертв политических репрессий. В Братиславе прошли переговоры президента России Дмитрия Медведева с руководителями Словакии. На встречах российского лидера с президентом Словакии Иваном Гашпаровичем и премьер-министром Роберто Фицо обсуждались вопросы двустороннего экономического сотрудничества, перспективы российских инвестиций в словацкую экономику, возможность введения безвизового режима между Россией и странами Европейского Союза. В Бангкоке и окрестностях города указом премьер-министра страны Абхисита Витчачивы введен режим чрезвычайного положения. Сегодня тысячи сторонников бывшего премьера Таиланда Таксина Чиновата предприняли попытку штурма парламента, где проходило заседание правительства. Совещание было прервано, министров военными вертолетами эвакуировали из здания. В Афганистане подал в отставку председатель независимой избирательной комиссии страны Азизулла Лудин. Покинул пост и второй высокопоставленный сотрудник комиссии Дауд Аль-Наджафи, которого наряду с Лудином ряд западных дипломатов обвиняли в причастности к нарушениям в ходе прошлогодних президентских выборов. Сообщается, что сегодня президент Афганистана Хамид Карзай принял отставку чиновников. На востоке Афганистана при взрыве, осуществленном смертником в городе Джалалабад, погиб один мирный житель. Не менее 15 человек получили тяжелые ранения. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Государственной Думе России сегодня была подвергнута критике работа средств массовой информации по освещению террористических актов в Москве 29 марта. На пленарном заседании об этом говорил глава Комитета по безопасности Владимир Васильев. Депутат от «Единой России» пообещал, цитата, «навести порядок». Однако, какие именно СМИ не угодили, Владимир Васильев не уточнил, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Сегодняшнее пленарное заседание депутаты начали с минуты молчания в память о жертвах последних террористических актов. После этого в рамках часа заявлений глава Думского комитета по безопасности Владимир Васильев вспомнил о терроризме и сначала похвалил прессу за освещение трагических событий, а затем подверг ее резкой критике, пообещав навести порядок в некоторых СМИ.
Мы ждем от журналистского сообщества и замечаем, что они делают правильные шаги, что идет система внутреннего совершенствования, внутренней какой-то вот ответственности. Но посмотрите, порой просто больные люди есть, которые имеют возможность вещать на всю страну. Конфликтные люди. Но это мы не можем допускать. Поэтому либо, значит, будут определенные меры приняты внутри системы информационной нашей, в коллективах и в руководителей этих уважаемых изданий. Либо же давайте мы будем действительно законодательно эти вопросы расслаживать. Мы сегодня имеем очень свободную систему по сравнению с другими государствами. Вспомните, взрывы в Лондоне. Такая жесткая реакция и неподача информации. Соединенные Штаты Америки, посмотрите. Возможно ли были там такие материалы, которые мы здесь читаем, и становятся обсуждениями. Кто-то хочет стать героем еще, кстати говоря, публично на это. Вот здесь, если мы будем едины, уважаемые коллеги из всех фракций, мы наведем порядок. Я еще раз говорю, были времена потяжелее и потруднее. Был наведен. 6 лет не было. Нас проверили. Если мы сейчас дрогнем, дальше будет еще сложнее.
На днях другой депутат от «Единой России» Роберт Шлегель внес в Нижнюю палату законопроект, запрещающий распространение в СМИ любых материалов от лиц, находящихся в розыске или осужденных по обвинению в причастности к терроризму. С мнением коллеги по партии Владимиром Васильевым он отчасти согласен.
Есть разные точки зрения. Кто-то считает, что сообщество может само договориться, само себя ограничить, что есть некий кодекс этический. Я считаю, что сообщество, как показала практика, к сожалению, само себя контролировать не может. Желание продать как можно больше, например, газет, ведет к тому, что мы, к сожалению, видим и цитаты террористов, и мы видим и кровавленные тела. Поэтому подобные вещи нужно, прежде всего, конечно, ограничивать законодательно. Но в данном случае, вот, что касается моей поправки, я предлагаю ограничить только в смысле цитирования, прямого цитирования боевиков. Потому что я считаю, что это абсолютно некорректно и неправильно.
Депутаты очередной раз решили переложить вину на журналистов, обвинив их в некомпетентности, считает журналист, обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин.
И вот он это сказал. И что? Они всегда примерно так говорят. Они всегда говорят, что самолеты падают, потому что журналисты об этом пишут. Они не знают, как себя снять ответственность, и пытаются ее переложить на журналистов. Но это стыдно, на мой взгляд, так поступать. Стыдно, безответственно, потому что это не журналисты устраивают теракты, и не журналисты раскалывают общество, а вот эти вот буржуи с мигалками, которые ездят по встречной полосе, вот кто раскалывает общество. А они хотят ездить по встречной полосе, и чтобы все молчали. Вот они едут по встречной полосе по всей истории России, не только по улицам Москвы. Они на Кавказе поехали по встречной полосе в 94-м году. Расковыряли жуткую рану, вот эту болячку гнилую, теперь расковыряли и не знают, что с ней делать. 16 лет они пытаются там что-то сделать, нам говорят про международный терроризм. А где этот терроризм у нас? У нас его не было почему-то. В Испании взрывались, там в Ирландии взрывались. А у нас нет, пока мы сами не устроили вот это место, Северный Кавказ.
Как вы думаете, что конкретно не понравилось господину Васильеву?
Я не знаю. Он, может быть, просто выполняет что-нибудь поручение. Может, его попросил Грызлов, поддержать Грызлова. Может, ему из администрации из Кремля позвонили и сказали, что пора, значит, напасть на прессу, чтобы вот создать впечатление, что вот пресса виновата, раскалывает, ну и так далее. Но Васильев-то ездит на машине с мигалкой или без мигалки, я уж не знаю. Но я-то езжу на метро. Я больше, чем он, заинтересован, чтобы не было взрывов. В миллион раз. И все мы, вот наши, вот эти миллионы, которые ездят на метро, это мы заинтересованы, чтобы взрывов не было. И мы пытаемся заставить власть пошевелиться как-то и навести порядок. Не в освещении средствами массовой информации, а вот порядок навести.
Приведет ли заявление Владимира Васильева к каким-либо изменениям в законе о СМИ, сегодня сказать сложно, считает Александр Минкин. Советую им сделать так, как в начале войны сделал Сталин, приказав убрать из всех квартир радиоприемники и оставив на улицах громкоговорители с голосом Левитана, заключает журналист. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 17 часов 39 минут. На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». Ее продолжит рубрика «Мировая политика». Сегодня министр финансов Германии Вольфганг Шойбле принимает участие в заседании Совета министров Франции в Париже. А 31 марта его коллега из Франции, министр экономики Франции Кристин Лагард, присутствовала на заседании Совета министров Германии. Так называемый обмен министрами – беспрецедентное событие в отношениях между соседними странами, еще одна ступенька евроинтеграции, полагают многие наблюдатели. С подробностями из Парижа корреспондент Радио Свобода Елизавета Алисова.
То, что в Берлин поехал именно министр экономики Франции, а в Париж приезжает министр финансов Германии, не случайно. Позиции стран-соседей в финансово-экономической сфере неоднократно расходились. В опубликованном 15 марта интервью в газете Financial Times министр экономики Франции Кристин Лагард подвергла критике Германию за чрезмерно высокий, по мнению Парижа, объем экспорта, который отрицательно сказывается на конкурентоспособности других стран еврозоны. Министр экономики Франции призвала ФРГ внести коррективы в экономическую политику и стимулировать спрос на внутреннем рынке. Германия, которая как раз гордится своей экономической моделью, ориентированной на экспорт, подобную критику восприняла крайне отрицательно. Участие Кристин Лагард в заседании Совета министров в Берлине имело целью в том числе сгладить недавние трения в отношениях между двумя странами. Глава программы франко-германских отношений в Берлинском институте международных отношений Клэр де Месме так объясняет смысл обмена министрами между Францией и Германией. Подобные мероприятия преследуют несколько целей. Во-первых, это символический жест, цель которого — показать общественному мнению в Германии, во Франции и за границей, что между французами и немцами царит взаимопонимание, что они готовы сотрудничать и предпринимать совместные шаги. Во-вторых, посредством такого обмена можно понять точку зрения партнера из первых уст, и это особенно актуально сегодня. Дело в том, что под воздействием финансово-экономического кризиса Франция и Германия возвращаются к своим старым рефлексам. Во Франции это политика государственного вмешательства в экономику. Государство стимулирует потребление, накапливается государственный долг. А в Германии политика гораздо более сдержанная. Там считают, что необходимо как можно быстрее принять меры по оздоровлению бюджета и вернуться к бюджетной ортодоксии. Такое различие позиций стало очевидным во время обсуждения ситуации в Греции, финансовая система которой находится в тяжелом кризисе. Долг Греции около 300 миллиардов евро, в то время как валовый внутренний продукт не превышает 240 миллиардов. Греции необходимо занять еще 16 миллиардов евро до конца мая этого года для возмещения долговых выплат и покрытия расходов. Клэр де Месме объясняет расхождение в позициях Франции и Германии по вопросу Греции. В случае с Грецией европейские страны пытались решить проблему общими усилиями. Германия не хотела поддерживать Грецию и давать ей в долг на выгодных для нее условиях. Германское правительство отказалось это делать, а французы как раз этого и добивались. Германия считает, что она сделала много в сфере реформ. Немцы считают, что они многим пожертвовали в социальной сфере во имя того, чтобы соответствовать критериям по задолженности, которые, кстати говоря, являются общеевропейскими критериями и распространяются на все страны Европейского Союза. Многие полагают, что Греция подобных усилий не сделала и поэтому отказываются тратить средства на страну, которая не реализовала никаких радикальных реформ. Германия считает, что на Грецию необходимо надавить, чтобы она реализовала те же реформы, что были проведены в Германии. А во Франции настаивают, по крайней мере на словах, на необходимости проявить солидарность с Грецией. 31 марта Германия и Франции наконец-то удалось продемонстрировать солидарность в вопросе финансового регулирования. В ходе берлинского заседания Кабинета министров было одобрено предложение о введении налога на банки для покрытия будущих расходов государства на помощь сектору. Берлин, заручившись поддержкой Парижа, предлагает ввести такой налог не только во всех странах Европейского Союза, но и по всему миру. Цель нового налога – создание более эффективного риск-менеджмента в банках. Чем больше риск представляет банк, тем больше налог ему придется платить. Процедура обмена министрами стала возможной благодаря принятой в феврале этого года в Париже программе развития двусторонних отношений между странами. По мнению французских обозревателей, это альтернатива предложению Николя Саркози, которое прозвучало осенью прошлого года, создать отдельную должность министра по вопросам двустороннего сотрудничества. В тот момент немецкая сторона не одобрила предложение французского президента. В министерствах иностранных дел Франции и Германии ввели должность генерального секретаря, отвечающего за сотрудничество между двумя странами. У французского генерального секретаря есть заместитель немец, а у немецкого генерального секретаря – француз. Два раза в год проходит совместное заседание кабинетов министров Франции и Германии. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы», которую из пражской студии ведет Андрей Шароградский. В Москве сейчас 17 часов и 45 минут. Очень коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Бишкеке, где сотрудники служб безопасности открыли сегодня огонь по демонстрации оппозиции, погибли не менее 40 человек, около 100 ранены. Киргизская оппозиция требует отставки президента Курманбека Бакиева, обвиняемого в коррупции, политических преследованиях, ограничении свободы слова и провале социальной политики. Акциями протеста охвачены также города Ош, Нарын, Таласы, Токмок.
Экс-глава компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский заявил о недобросовестности следователей, занимавшихся его вторым уголовным делом о хищении нефти и отмывании денег. Выступая в Хамовническом суде Москвы, Ходорковский сказал, что следственная группа отказала ему в просьбе приобщить к делу ряд документов, в том числе акты инвентаризации. Ходорковский также заявил, что не мог одновременно похитить и нефть, и прибыль, полученную от продажи нефти, как это утверждает прокуратура. В Смоленской области премьер-министры России и Польши Владимир Путин и Дональд Туск участвуют в мероприятиях, посвященных памяти расстрелянных в Катынском лесу польских военнослужащих. В Братиславе прошли переговоры президента России Дмитрия Медведева с руководителями Словакии. В Таиланде, в столице Бангкоке и окрестностях города, указом премьер-министра Абхисита Витчачивы введен режим чрезвычайного положения. Тысячи сторонников бывшего премьер-министра Таксина Чиновата сегодня предприняли попытку штурма парламента, где проходило заседание правительства. Совещание было прервано, министров военными вертолетами эвакуировали из здания.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Петербурге в музее Достоевского проходит уникальная выставка фотографий. Это фотографии известного бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магрита. Выставка называется «Верность изображений». На ней побывала наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Все, кто знает и любит творчество Рене Магрита, вспоминают его таинственные работы. Ну, хотя бы комнату с облачным небом вместо потолка, крошечной мебелью и огромным бокалом, расческой и спичкой. Или корабль-призрак, сотканный из волн. Или сын человеческий с зеленым яблоком вместо лица. И, конечно, живые ботинки с голыми пальцами. Все это, конечно, мир снов. И когда заглядываешь в него, понимаешь, что взгляд упирается в некую декорацию, в нарисованный очаг на дверце в каморке папы Карла. А настоящий театр там, далеко за дверцей, только ключика у нас нет, и никто нам его не достанет. Но когда появляются доселе неизвестные фотографии, сделанные самим художником, всегда вспыхивает надежда. А вдруг? А вдруг удастся заглянуть за холст, понять, почему на этой картине рядом с мужчиной спокойно стоят рыба и птица в человеческий рост, а на той бутылка заканчивается не горлышком, а морковкой, и кто живет в слишком ярко освещенном доме на берегу пруда? Конечно, заглянуть за холсты не удается, конечно, это иллюзия, но очень волнующая. Тем более, что многие из этих черно-белых фотографий, сделанных Рене Магритом между 1928 и 1955 годами, сами похожи на ребусы. Взять хотя бы эту странную мужскую фигуру, стоящую лицом к стене, подпись «Смерть призраков», говорит заместитель директора музея Вера Берон.
В прошлом году Генеральное консульство Бельгии помогло нам в проекте, который я давно мечтала сделать. Это была выставка, посвященная Брелю, совершенно замечательному поэту, певцу. А в этом году, когда Генеральное консульство мадам Ракас предложило нам вот эту выставку фотографии Рене Магрита, нам показалось это тоже очень интересно, потому что мы все знаем его как художника, а фотограф Магрит нам вообще был неизвестен. Привлекало и то, что эта выставка никогда в России еще не была представлена. Но в любом случае, это время, эпоха, 30-е, 40-е годы, это очень интересно. И взгляд такого художника, каким был Магрит, такой взгляд сюрреалиста на обычную нашу жизнь, был интересен.
Что же мы видим на этих фотографиях? Конечно, собственное лицо художника, его жену Жоржет, ближайший круг друзей, среди которых писатель-сюрреалист Луис Кутенер, обычные повседневные ситуации, но в слегка необычном ракурсе.
Я думаю, что здесь можно найти какие-то отголоски его работы. Ну, вот видно, что где-то вот он рисует портрет жены и, видимо, делает фотографии одновременно.
Вот фотография «Каменная звезда». Четыре фигуры лежат головами друг к другу на галечном пляже. Вот обед. Трое мужчин старательно грызут прямоугольные булыжники, которыми обычно мостят дороги. Вот те же персонажи на фоне египетских пирамид из таких же булыжников. У всего этого должен быть тайный смысл, но художник нам его не объяснил.
Он все-таки здесь остается художником, и он как-то по-особому видит, расшифровать название. Я думаю, каждый может по-своему, но, в принципе, это его окружение, это его жена, это его друзья, его художники, писатели, с которыми он общался, и просто жизнь. Это какая-то коллекция. В Брюсселе есть музей Магрита и есть фонд. Вот это из фонда. После его смерти были найдены эти фотографии. В Бельгии они выставлялись, а вот к нам приехали первый раз.
Вот серия фотографий пришельцы. Это, видимо, гости, которых приходят все больше. Они принимают разные позы, надевают маски. Постепенно лужайка перед домом превращается в пространство карнавала. Вот слепоходящие. Двое босиком на пляже стоят, закрыв лица своими башмаками. Здесь уж точно узнается Магрит, художник. И все-таки эти фотографии больше похожи на шутки. Но вот, кажется, нечто серьезное. Тень и ее тень. Лицо Рене дублирует лицо его жены Жоржет, как на медали. Название проявляет то, чего в силу своей материальности не может видеть глаз. Те же приемы, что и в живописи. С тем же неразрешенным вопросом, выпуклой и грозной тайной, придающей привычным предметам и явлениям совершенно новый смысл. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 17:52. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее второй информационный час завершает вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», которую на волнах Радио Свобода ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Во вторник, ровно через год после пражской речи, в которой президент Обама провозгласил приверженность Соединенных Штатов идее мира без ядерного оружия, Белый дом обнародовал новую ядерную доктрину. По сути, десятилетний план снижения значимости ядерного оружия в оборонной стратегии США. Самый решительный жест администрации Обамы – обещание не применять ядерное оружие в ответ на химическую или биологическую атаку, если страна-агрессор не обладает атомным оружием и выполняет требования договора о ядерном нераспространении. Предыдущая администрация заявляла о том, что она ответит ядерным ударом на такую атаку, поскольку сами США отказались и от химического, и от биологического оружия. Белый дом пока сохраняет сознательную двусмысленность по поводу права упреждающего ядерного удара, но он твердо заявляет об отказе от создания новых видов ядерного оружия и от модернизации существующих. Переговоры с Россией и Китаем с целью замораживания и сокращения ядерных арсеналов, как и предотвращения появления новых ядерных стран, важные пункты новой ядерной доктрины США. Решительный шаг президента вызвал противоположную реакцию разных политических сил. Алан Давыдов взял интервью у Трэвиса Шарпа, сотрудника Центра новой американской безопасности в Вашингтоне.
Наиболее значительный тезис новой ядерной стратегии администрации Обамы – это признание того, что вероятность ядерной войны с Россией снизилась, а самая большая угроза США сегодня – это распространение ядерного оружия и ядерный терроризм. Соединенные Штаты намерены прибегнуть к обычным вооружениям и к противоракетной обороне для нейтрализации опасности новой эпохи. На мой взгляд, такая новая форма сдерживания лучше отвечает требованиям 21 века. В новой американской ядерной доктрине неожиданно может показаться новое обязательство США не применять ядерное оружие против неядерных государств, соблюдающих договор о нераспространении ядерного оружия, даже в ответ на химическую, биологическую или кибернетическую атаку. Считаю, что администрация Обамы поступает правильно, не пытаясь цепляться за старую доктрину. Кажется ли сейчас более реалистичным сам тезис Барака Обамы о достижении в перспективе безъядерного мира? Действительно, президент Обама сделал ликвидацию ядерного оружия центральным элементом своей программы по контролю над вооружениями. Однако он не раз отмечал, что до тех пор, пока ядерное оружие на Земле существует, Соединенные Штаты будут поддерживать в полной боеготовности собственные средства ядерного сдерживания. Он также сказал, что не ожидает ликвидации ядерного оружия при его жизни. И все же Обама прав, рассматривая ликвидацию ядерного оружия как задачу США на будущее. США должны ясно показать решимость сделать ядерное оружие менее значимым для своей стратегии национальной безопасности. Разумеется, это не означает, что мы сейчас должны разоружаться в одностороннем порядке. Но что мешает нам ясно сформулировать видение на дальнюю перспективу и предпринимать умеренные, осторожные шаги в этом направлении? Именно так администрация Обамы поступает, договорившись с России подписать новые соглашения СНВ, сказал Трэвис Шарп, сотрудник Центра новой американской безопасности в Вашингтоне.
С ним беседовал Алан Давыдов. Мой собеседник – военный эксперт Бейкер Спринг, сотрудник консервативного фонда «Наследие». По его мнению, основная проблема новой ядерной доктрины Соединенных Штатов заключается в ее односторонности. Спеша осуществить идею избавления от ядерного оружия, Белый дом оставляет значительный пробел в общей концепции защиты страны. В доктрине говорится о том, что стратегическая ситуация в корне изменилась после Холодной войны, что влечет снижение значения ядерного оружия в качестве средства защиты. С этим нельзя не согласиться. Но администрация ничего не предлагает, чтобы прикрыть пробел в обороне, возникающий в результате снижения роли ядерного оружия. У администрации нет программы модернизации обычных вооружений. Вместо этого она делает ставку на договоры, соглашения, пример убеждения. Белый дом верит в то, что серьезнейшие задачи, касающиеся безопасности страны, можно решить посредством договоров о сокращении вооружений, что, на мой взгляд, представляет собой необоснованный оптимизм. Как американская доктрина стыкуется с российской доктриной большего акцента на ядерном оружии в оборонной концепции? Как ни парадоксально, американский ключевой акцент на сокращении ядерных арсеналов России и США, превращение этого вопроса в основной вопрос двусторонних отношений, дает, на мой взгляд, Москве хороший повод с большей серьезностью отнестись к своему ядерному арсеналу. Он дает ей повод рассматривать двусторонние отношения в контексте противостояния, что может повлечь неожидаемые Белым домом последствия. Идея сокращения ядерных вооружений может быть осуществлена, но она, на мой взгляд, требует разработки комплексной программы обеспечения безопасности страны. Я не удивлюсь, если готовность США к ядерному разоружению разовьет аппетит к ядерному оружию у тех, у кого он до сих пор подремывает. Таким может быть печальный побочный эффект новой стратегии США. Такова реакция американских экспертов на новую американскую ядерную доктрину. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, рубрика «Сегодня в Америке» завершила второй информационный час программы «Время свободы». В следующем части центральная тема вновь ситуации в Киргизии, где беспорядки привели к кровопролитию. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», погибли более 40 человек. Ну, мы ожидаем прямого включения из Бишкека и анализа ситуации от наших экспертов сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Бишкек без тюльпанов. События в Киргизии онлайн.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник о друге Путина.
В блогах Свободы.
Буддийский монах. Взгляд после теракта.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».